Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это программа «Цена Победы» и я ее ведущий Виталий Дымарский. У нас очередная программа нашего цикла, напомню, который уже идет почти 4 года, уже 3,5 года. Мы не ожидали, что так у нас затянется все, но тем не менее, тем количество неисчерпаемое, поэтому мы ее продолжаем, эту программу. И пока конца и края не видно. И вот сегодня у нас очередная такая горячая, на мой взгляд, тема, которую мы обозначили следующим образом. Военные преступления и срок давности. И я с удовольствием представляю сегодняшнего нашего гостя. Это Геннадий Бордюгов, известный историк. И главное, что Геннадий уже был в нашей программе. Мы встречались где-то месяца 4 назад, по-моему, и обсуждали тему РККА, то есть Рабоче-крестьянской Красной Армии и Вермахт, преступления против мирного населения. Ну вот сегодня, да, было большое количество очень откликов на ту программу, и мы тогда еще договаривались, что мы эту тему продолжим, и вот сегодня мы выполняем обещание, данное после предыдущей программы с Геннадием Бордюговым, и как бы продолжение темы сегодня в какой-то мере. Номер для СМС, как обычно, +7 985 970 45 45. Будем пользоваться вашими вопросами, которые вы пришлете, и теми, которые вы уже прислали. Ну что, тогда начнем, наверное, Геннадий, да?
Да.
Тема такая трудная, тяжелая.
Тяжелая, к сожалению.
Со многими, я бы сказал, аспектами и поворотами, да? Там здесь есть, и, безусловно, правовой аспект, да? И мы об этом обязательно поговорим. Но есть и моральный, и такой нравственный аспект.
Исторический,
да, где уже как бы, где больше, наверное, рассуждений, чем фактологии. Да? Вам это историкам, как вы на такие вещи реагируете? Вам не чужды рассуждения такого нравственного характера?
Нет, наоборот, они очень важны.
Вообще, это является составной частью исторической науки?
Является, конечно. Является. Но все зависит от того, с какими принципами ты подходишь к этому материалу. Потому что если ты не вкладываешь свой личностный потенциал и те принципы или ценности, которым ты следуешь, часто материал, даже может быть очень много фактов, но они не откроются перед тобой, если ты не задаешь вопросы, которые рождаются в результате размышлений по поводу того или иного
явления.
А не получается
тогда, что история – наука субъективная?
Безусловно, она субъективная наука, потому что историк – это субъект, он приступает к анализу того или иного явления и выдает свою интерпретацию того или иного события. Я даю, вы даете, и наша точка зрения вступает в конкуренцию. И третьего, и четвертого историка, и тогда в результате обсуждения, сравнения фактов, доказательств, мы начинаем приближаться к смыслу того, что произошло.
К смыслу, но не к исторической правде.
Историческая, я думаю, что историческая правда, она может быть...
Случайно, я предупреждаю, что быть... случайно зашел этот разговор.
Да, исторических правд может быть много, и у вас правда, может быть, и у меня, и
у
так далее.
У каждого своя?
Да, и в истину я вообще не верю, но в то, что приближаться к смыслу того, что произошло, мы можем. Мы можем. И каждое поколение это будет делать заново.
Ну, хорошо. Мы, может быть, еще в процессе программы нашей сегодняшней передачи еще вернемся к этому вопросу. Я еще раз повторю, у нас этот разговор зашел совершенно спонтанно.
Да.
Давайте уж будем придерживаться такой более привычной схемы. Итак, военные преступления. Это такой эмоциональный термин или вполне правовой, когда он вообще родился, откуда берет начало? Это существовало ли военные преступления во время Первой мировой войны, или это только порождение Второй мировой войны? Я имею в виду как юридическая квалификация. Да?
Да. Конечно, те определения военного преступления, военных преступников, которые сейчас имеют международное право, сразу они не родились. Это был процесс. Процесс, который опирался на происходящие события в XIX-XX веке. И, конечно, у каждого правового акта, с каждым правовым актом шло движение в понимании этого явления. И, допустим, мы можем сказать о том, что первое приближение к анализу военного преступления, военных преступников, произошло на Гаагских конференциях 1899 года и 1907 года, когда и родилась знаменитая Гаагская конвенция, которая проанализировала опыт войн XIX века. И там как раз появилось вот первое положение об обычаях и правилах ведения войны, где уже четко разделялось, где есть определенные пределы, пороги, которые не может приступать цивилизованное человечество или нормальная демократическая страна. Но этого оказалось мало. Нужно было пройти через горнило Первой мировой войны, чтобы выйти на новую конвенцию Женевскую 29-го года.
Да, сейчас до Женевской конвенции. У меня сразу такой вопрос возникает. Вот эта Гаагская конвенция, принятая накануне, ну, перед, во всяком случае, Первой мировой войной, ее положения каким-то образом применялись во время Первой мировой войны и после нее для осуждения тех же самых военных преступлений, которые, я не сомневаюсь, совершались в ходе.
Конечно, применялись, но Гаагская конвенция не могла предвидеть характера Первой мировой войны, масштабов убийств, масштабов преступлений. Иначе бы не родилась бы Женевская конвенция, если бы Гаагская все предусмотрела. То есть были преступления такие, которые тогда в Гааге еще не видели, что это может случиться. И вспоминайте знаменитые те же газовые атаки и отношение к больным, к раненым в действующей армии. И, конечно, проблем военнопленных. В Гаагской конвенции мы не находим такого четкого, всеобъемлющего определения ограничений и правил по отношению к военнопленным, как это уже произошло в 29-м году.
Но если применять терминологию Второй мировой войны, то Версальская конференция, это фактически была конференция стран-победительниц.
Да,
но там не возникал вопрос, скажем, о неком подобии Нюрнберга, то, что возникло после Второй мировой войны.
Нет, конечно, Нюрнберг – это уникальный опыт международного военного трибунала.
Да, ну я это понимаю, да. Но вот почему, да, тогда...
Но вот это, то, что вы сказали, вот эту фразу о праве победителей, уже в версальских документах это чувствовалось. Право победителей, то есть, когда... Право вершится побежденными над победителями, и тогда политика...
Нет, наоборот, победителями над
победителями. Да, над побежденными. И да. Когда политика может превалировать над правом. Они и так тесно связаны. Но в данном случае по результатам войны, конечно, политика определяет, политика как бы оттесняет право. Порой использование правовых норм приобретает такой фарсовый характер. И потом, конечно, спустя какое-то определенное время... У побежденных все время возникает недоверие к этим решениям.
Обида, унижение.
Обида, унижение, и очень сложно приступить к этому.
Собственно говоря, это я даже думаю, что здесь нет никаких особых разнообразных версий, но, в общем-то, нацизм родился из унижения, которым подверглась Германия в Версале.
Да, безусловно, здесь есть определенные зависимости, которые тоже нужно осмысливать.
Да. Ну, хорошо, давайте перепрыгнем. Теперь, значит, Женевская конвенция – это следующий шаг.
Да, это следующий шаг, где четко устанавливаются разделы, которые определяют правила поведения к раненым, к больным действующей армии, и, конечно, прежде всего, это отношение к военнопленным. Да. И, конечно, тоже был процесс присоединения к этим конвенциям, но уже накануне Второй мировой войны, как вы знаете, Германия отказалась от исполнения конвенции и Гаагской, и Женевской.
Она что, отозвала свою подпись? Или
да,
что?
Она просто сказала, что в данной войне...
Или... Это было устное заявление или некое решение?
Это было решение официальное Гитлера, и это было заявлено. И в то же время, например, мы видим наоборот процесс, когда Советский Союз, который был далек вообще от этих конвенций, потому что он был занят своими делами, но мы видим, что в 1931 году...
А Гаагскую конвенцию, кстати говоря, царская Россия не подписала?
Нет, приняла.
Приняла, да? Она же просто... Да. Сталин не подписал Женевскую конвенцию.
И Гаагскую тоже, как бы не, заново не было. Но как бы это уже было как традиция. Но уже в 1931 году, а потом в 1941 году Советский Союз присоединился к определенным разделам
Женевской
конвенции. Но опять-таки с определенными оговорками, потому что Сталин знал, что Гитлер отказывается от исполнения Женевской конвенции, поэтому Сталин, например, в отношении разделов, касающихся военнопленных, он четко оговаривает, на взаимообразной основе мы будем применять эти положения, это право. То есть если в Германии не будет исполняться, то и мы по отношению к немецким военнопленным не будем исполнять положение.
Такой некий принцип взаимности.
Да, да. Да, это было оговорено в 1941 году, прямо в июне месяце.
Но вот очень много часто говорится о том, что, ну, собственно говоря, в какой-то степени подтверждая ваши слова, что отношение к военнопленным, что в Германии, что в Советском Союзе, в общем-то, гуманным назвать трудно. И, собственно говоря, что это как бы вытекало из того, что Советский Союз не был подписантом вот этой вот конвенции. То есть выясняется, что он все-таки подписал конвенцию, да. Но поскольку Германия, правильно я понимаю, да, нацистская Германия отказалась выполнять ее, то и Сталин, соответственно, тоже. Да?
Ну, хотя отношение к немецким военнопленным, там очень много есть разных аспектов, и надо, конечно, с одной стороны, мы можем видеть очень тоже жесткое обращение, мы можем видеть и сложные процедуры фильтрации среди немецких военнопленных и определения преступников, когда правовые нормы не использовались. Но по сравнению с немецким, с германским отношением к нашим военнопленным, все равно это было небо и земля. Потому что, ну, допустим, я приведу вам цифры. Из 50, примерно свыше 57% военнопленных умирало. От голода либо
именно
от жизни.
Именно военнопленных.
Военнопленных,
да?
В годы
не
Второй
мировой.
Нет, в концлагерях.
Нет, я имею в виду, ну, военнопленные, там, население тоже, там было, там те же еврейские концлагеря, там, да? Это другая история.
Имеется в виду
военнопленные. Да.
Военнопленные. А, к примеру, если мы возьмем Первую мировую войну, там, например,
а вот 57%...
потери были всего лишь 5,7%, а здесь 57%.
57% – это что? Это преднамеренные убийства?
Это преднамеренные убийства, притом часто фиксированные. Если вы комиссар, это сначала сразу моментально расстрел. Притом сначала показной расстрел, но потом они поняли, что это вызывает возмущение и беспокойство, и была директива тайным образом расстреливать комиссаров в концлагерях. Затем это было преднамеренное жестокое обращение к военнопленным. Это,
но это же была и рабочая сила
эпидемии.
В то же время.
Да, но в то же время, но это уже немножко другое, потому что невольники, которые трудились на предприятиях и так далее, это было уже несколько иное, чем нахождение в концентрационных лагерях, где, конечно, были мучения и голодом, и жестким обращением, и, конечно, и вы видите, какой огромный процент потерь. Для сравнения, например, если мы возьмем потери среди англичан и американцев, там где-то 3,8%. Сравните.
Ну, вот, опять же, многие, в том числе историки, говорят о том, что более гуманное отношение к тем же англичанам, к американцам в немецком плену обуславливалось как раз действием Женевской конвенции.
Так вот, она выборочно действовала.
Более того, там американцы чуть ли, значит, через Красный Крест имели право переписываться с семьями, получать посылки и так далее, и так далее.
Вот, видите, она действует для западных стран, это одно применение, а к восточноевропейским странам, и прежде всего по отношению к Советскому Союзу, конечно, конвенция никоим образом не действовала.
Но это означало, что те же американцы и англичане по принципу взаимности достаточно гуманно, насколько это возможно в военных условиях, относились к немецким военнопленным.
Да. Ну, понимаете, здесь же сразу, когда мы обращаемся к директивам 1941 года, еще накануне вступления в Советский Союз и развязывания плана операции «Барбаросса», уже была директива о том, что это будет против Советского Союза, это будет истребительная война. Это не та война, которая велась против западных стран и оккупация Европы. Это была война на истребление. И директивы говорят о том, что здесь по отношению к советским будет отношение как к недочеловекам. То есть вообще как бы стояла задача очень серьезного, просто истребление славянского
С одной стороны, хорошо, а вот на оккупированных территориях, которых было достаточно много в первые годы войны, да, я имею в виду советских оккупированных территориях, все-таки там немцы, ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, на мой взгляд, не проводили вот такой массовых расстрелов, массовых убийств. Но им нужно было, видимо, еще население для некой организации повседневной жизни, если хотите, да?
Конечно, но все равно масштаб преступлений против местного, против мирного населения все равно был неимоверен. И я бы даже сказал, что документы показывают, если их интерпретировать субъективно, скажем так, у меня такое ощущение складывается, что советское руководство даже не было готово к такому масштабу преступлений против гражданского населения. То есть, да, очень идет жесткая война, военные действия, но это действия комбатантов против комбатантов, но чтобы был такой разгул жестокости.
А, кстати говоря, здесь нас вот Илья из Тулы спрашивает, кого все-таки можно считать комбатантами. То есть, есть ли некая точная формулировка, да, в международном праве,
да, есть, таких комбатантов? Это солдаты и офицеры регулярной армии. Это люди, которые открыто носят оружие. Это партизаны, которые организованы и имеют знаки отличия. Mm-hmm. То есть это Гаагская конвенция, она тоже приравняла партизан комбатантам, но с определенными оговорками.
У партизан что такое знаки отличия?
Ну, какой-то...
Без знака различия. А без знаков различия они уже партизанами не являются.
Почему? Нет, но вы же видели, вы же знаете, когда организовалось уже, оно приобрело партизанское движение такой, я бы сказал, четко продуманный системный характер, ну, когда появился центральный штаб партизанского движения. Конечно, там было много представителей офицерского корпуса со знаками отличия.
Понятно. Хорошо. Теперь, значит, еще один вопрос. Военные преступления. Значит, где есть военные преступления, там есть военные преступники.
Да.
Суд, здесь вот нам уже кто-то пишет, а Нюрнберг не судилище ли победители над побежденными? Безусловно. Ну, о Нюрнберге мы еще будем много говорить.
Да, но судилище — это очень крепкое слово.
Ну да, ну суд победители над побежденными. Но дело не в этом. Тем не менее, вот Нюрнберг, и не только Нюрнберг, кстати говоря, поскольку еще было очень много внутренних процессов в Германии, это суд над военными преступниками за совершенные военные преступления. Да. Как в условиях войны, вот в условиях того, не знаю, хаоса в какой-то степени, да, как вообще можно было потом разобрать, кто военный преступник, а кто не военный преступник?
Вот это как раз и была задача военного трибунала, если мы говорим о Нюрнберге. Мы,
ну, Нюрнберг – это верхушка.
Или мы говорим сначала о судебных процессах на территории Советского Союза.
Ну, о чем хотите. Для меня вопрос вот в чем. Нюрнберг – это понятно, это верхушка. Да? И там вы определяете, насколько там кого повесили, кого там, как Шелленберга, кстати, там дали ему 4 года. Да? Это немножко другой вопрос. Но вот комбатанты, да, есть у тебя кровь на руках, нет у тебя крови на руках. Кровь, я имею в виду, понятно, что если ты комбатант, ты воюешь, ты солдат, то солдаты друг друга убивают, это понятное дело. Но есть ли на тебя кровь в военных преступлениях, именно против мирного населения?
Против мирного населения, против военнопленных, без оружия в руках.
Да, без оружия в руках и так далее,
затем,
и тому подобное.
Есть прямо целое, даже в 6-й статье Нюрнбергского устава Международного трибунала в Нюрнберге было как раз определенные статьи, которые подпадают под преступления против человечности и под военные преступления. Это военнопленные, это борьба против партизан не методами комбатантства, затем это уничтожение сознательное городов, памятников культуры, объектов культуры.
Понимаю, да, ну, целый список.
Конечно, да.
Да, Геннадий, ну, у меня вот почему, какой
если
вопрос.
Есть система доказательств.
Вот пришли оккупанты, некий Дерф Крюгер, не знаю, да, условный совершенно человек, да, вот он пришел, что-то там, значит, то ли сделал, то ли не сделал, и ушел. Потом советская армия его прогнала. Да? Да. Как потом определить, был он военным преступником или не был военным преступником?
Вот здесь как раз вы выйдете на очень как бы сложное объяснение, но я хотя бы бегло должен все-таки их назвать.
Да.
Вот когда я начал разговор о том, что не было готово советское руководство к масштабу преступлений против мирных жителей и так далее, и надо было выработать отношения, что считать преступлением.
Кого учет.
Нет, сначала нужно было
определить... Извините за такой бюрократизм, да?
Это будет потом, это будет следствие. Сначала нужно будет определить, что же вообще такое массовое преступление. И вот появляются первые ноты наркома иностранных дел конца 41-го года, начала 42-го года, весны 42-го года, где уже нота, которая определяет... Эти преступления называются фашистско-немецкими зверствами. И называется
это официальные дипломатические
ноты, да. Но опять-таки
они. Но они направлялись не к Германии, если.
Они направлялись всему миру, и, ну, Германия, конечно, знакомилась с
ними. Ну, понятно, да. Но... То есть это информирование мира о том, что происходит.
Кто там подпадает под преступление, под преступников? Это руководство немецкое и это военное командование. То есть персональной ответственности. Или доказать, что вы, вот конкретно вы преступник, в этих нотах еще этого определения не содержалось. Это приходит потом. И эти ноты, они как бы должны были вынуждены играть такую, они были пропагандистский материал. Точно так же, как, допустим,
То есть знаете, что здесь творится, знаете, что здесь творятся, да, зверства.
И эти, это не только для внешней пропаганды, но и для внутренней. То есть эти сводки, эти ноты были опубликованы всеми центральными газетами. Плюс начинается снизу стихийно составление актов преступлений.
И кто этим занимался?
Этим занимались и руководители на местах, и участники партизанского движения. И когда освобождались те или иные населенные пункты, сразу подключались и врачи, и органы НКВД и так далее, которые составляли перечни. Но как раз вот в этом и слабость вот этих актов, которые создавались сначала стихийно, затем они приобрели организованный характер, когда появилась чрезвычайная государственная комиссия по фиксации всех этих зверств, конечно... Их была слабость в том, что они в правовом, юридическом отношении они были очень слабы. То есть система доказательств была у этих документов очень низкой. То есть они больше носили пропагандистский характер. То есть эти акты, они должны были вызвать вот это чувство мести, идеологию мести. То есть они должны были, как Сталин сказал в ноябре 41-го года, вы, фашисты, хотели истребительной войны, мы вам покажем истребительную войну. И вот эти акты о зверствах, они выполняли как раз вот эту роль заведения механизма истребительной войны. Мы ее не хотели.
Некоего обоснования. Да.
Но на самом деле, когда вы знакомитесь, особенно с первыми актами, еще до резолюции или до приказа НКВД собирать эти материалы и посылать их в Государственное архивное управление при НКВД, или когда уже была чрезвычайная комиссия, уже были четкие инструкции, как составлять эти акты, до этого они были очень слабы. В правовом смысле. То есть там не было четкой системы выстраивания доказательств и особенно определения принадлежности и, конечно, определения персональной вины за совершенное преступление. Часто это была просто коллективная вина того или иного батальона, того или иного воинского формирования.
И к маю 45-го года вот накопился определенный вот этот материал, да?
Накопился материал. В 43-44 году этот материал более обоснованный становится, но, конечно, еще очень далекий от идеала. И эти акты, они были использованы для открытых судебных процессов и потом закрытых судебных процессов против военнопленных. То есть велась работа по выяснению вины военнопленных.
Немецких военнопленных, да, которые в нашем плену, да, в наших лагерях, да, были.
И, конечно, там начиналось уже определенное подразделение. Допустим, если вы исполнители просто, исполнители этих преступлений, независимо от того, вы действуете по приказу или по своей инициативе.
Понятно. Я вынужден, Геннадий, вас прервать. У нас сейчас небольшой перерыв, после чего мы продолжим беседу с Геннадием Бордюговым.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз здравствуйте, это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский, и напомню, что в гостях у нас сегодня историк Геннадий Бордюгов, и мы ведем разговор на тему военных преступлений. И еще раз напомню, что это продолжение одной из передач с Геннадием Бордюговым, которая состоялась несколько месяцев назад, продолжение темы. Мы остановились вот на тех актах, которые составляли, да, в годы войны советские администрации в том или ином виде, да, и которые в каком-то виде там накопились к маю 45-го, ну, то есть, да, к времени победы. Была ли вот у этих, внутри вот этих военных преступлений и такой категории, как военные преступники, какая-то дифференциация? Угу. Да, кто больше, кто меньше. Или всех под одну гребенку.
Нет, нет, нет.
Были их, да. Какие там, да, как их квалифицировали.
Да, еще раз повторю, что как бы разделялись военные преступники на две группы. Первая группа – это исполнители, независимо от того, выполнял ли ты приказ, либо проявлял собственную инициативу, и организаторы преступлений, то есть проводники этой преступной политики и преступных действий.
Ну, кого хорошо. Строже наказывали?
Ну, естественно, потом вторую же. Группу, да. Естественно, вторую группу. И, конечно, еще был дальнейшие инструкции. Это
то есть какой, не какой киллеров, бы... а заказчиков.
Да, и, да, да, но еще очень важно, как, к чему, кому вы относились. К каким группам, подразделениям, допустим, вермахт, или СС, или СД, или охранные отряды. И у каждой группы была своя мера наказания. Но была еще одна проблема. А, как, а какие нормы?
Ну, наверное, наименьшая мера наказания, ну, у вермахта была, да?
Да. Конечно. И здесь уже очень важно, потому что и солдаты вермахта, и офицеры совершали такие преступления, что подпадали сразу под высшую меру наказания, это через повешение. Но была еще проблема 41-42 года. А под, как, под что, под какие законы советские подводить преступления военные? Начали использовать Уголовный кодекс Российской Федерации 26-го года, потому что ряд преступлений подпадал под, этого, под это, но это было недостаточно. Использовали положение о военнопленных, которое было принято в 41-м году, 1 июля 41-го года. Какие-то преступления подпадали, какие-то нет. То есть было недостаточно
юридической, не было, базы,
юридической,
да?
базы. И вот поэтому очень было важно, когда 19 апреля 43-го года президент Верховного Совета издал указ о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виноватых в том-то и так далее, и нанесших такой-то ущерб. И вот здесь уже как раз появляется статья, он тоже был, этот указ, несовершенный, но там были четкие, четкие некоторые статьи. Статья первая, она определяла состав наказуемых деяний. Это убийство и истязание гражданского населения и пленных красноармейцев. И впервые как бы был составлен перечень субъектов уголовной ответственности. То есть это и были четко названы. Это немецкие, итальянские, румынские, венгерские, финские.
Японцев не было.
Японцев не было. Затем это шпионы, и затем это изменники Родины. И там же была определена высшая мера наказания по отношению к этим группам преступников. Это высшая мера наказания через повешение.
Не расстрел.
Не расстрел. Вот.
И, а можно сказать, что именно эти принципы, то есть, собственно говоря, потом уже квалификация военных преступлений появилась уже как так, на международном уровне уже в Нюрнберге, правильно?
Да. Да? Но это как бы каждая страна шла к Нюрнбергу со своим опытом.
Со своим опытом.
Конечно.
В других странах, в союзниках тоже были,
конечно,
какие-то внутренние...
Да, да, да? Да, накапливался этот материал, и поэтому был очень важен вот этот диалог разных правовых школ. И тоже было интересно. Конечно, было прежде всего политическое решение. Давайте вспомним, откуда вообще появилась идея трибунала международного, открытого, публичного. Это идея Сталина. Ну, прекрасно был механизм открытых процессов, ему был прекрасно знаком. Рузвельт его поддержал. А, допустим, Черчилль не поддерживал.
И
допустим, да, лорд Саймон написал им записку, он сказал, что это война, это масштаб преступления, здесь должно быть, какое может быть судебное решение, должно быть политическое решение. Просто отношение к этим зверям, к этим нацистским главарям, однозначно нужно было их уничтожить. Потому что как бы Саймон
то
видел...
Без всякой отвод... вот этой, да, видимости суда.
Конечно,
да?
Потому что он... Да, это было открытое заявление. Он как бы видел ловушки или подводные камни вот таких процессов. Они могут начать нести затянувшийся характер. Это может быть очень сложная процедура выстраивания доказательств. Как, что и мы и видели по стенограммам Нюрнбергского процесса. Это попытка уйти от вины и попасть под статью ответственности. Это разные уже сразу и меры наказания. Поэтому, конечно, Саймон очень много предвидел и прямо открыто называл эти вещи, и по Нюрнбергу мы это видели. Но, тем не менее, все-таки, если мы берем две части, политику и право, Нюрнберге все-таки, несмотря на суд победителей, право давало о себе очень знать. Особенно со стороны подход немецких обвинителей, в смысле, извините, английских и американских обвинителей. В данном ситуации позиция Руденко, позиция советской стороны была слаба. Почему? Потому что очень сложно было выходить и заявлять очень многие вещи, когда за вами были секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа.
А не трудно было выходить, если за вами Мюнхен?
Да, и это, конечно. Хорошо, уравниваем. Но за вами еще и Катынь. За вами еще процессы политические 30-х годов. То есть в этом плане как бы прошлое, оно ослабляло советскую позицию. Но, тем не менее, советский голос звучал очень твердо, убедительно.
Но при этом инициатива была советская.
Да. И еще важно, конечно, что советская сторона училась так же, как и англичане и американцы, предоставлять доказательства. Потому что многие...
Признание царицы доказательств.
Нет. Очень многие доказательства, документальная база была слаба, и такие тогда в этом случае как бы давался отвод этим документам.
Ну, хорошо. Опять я еще раз повторю, по-моему, в первой части уже об этом говорили. Нюрнберг – это нечто все-таки особое, это такая, это верхушка, да, немецкая Третьего Рейха, да, там сидела на скамье подсудимых. Но как бы не это, мне кажется, решало судьбу Германии в плане вот денацификации, да? Ведь потом Нюрнбергский процесс как бы расплылся, разошелся волнами, да, на более мелкие процессы, которые вообще назывался процесс, ну, в данном случае судебный процесс, а еще существовал такой некий процесс денацификации, я имею в виду не как судебный процесс, а как общественное явление. Да. Там уже там уровень был пониже, да, там уже там офицеры, наверное, там, или рядовые, наверное, попадали. Да. Как там все это происходило?
Ну, смотрите, давайте начнем со стороны Советского Союза, потом в Германию. Да. Да? Например, уже в 43-м году начинает действовать система военно-полевых судов по отношению к военным преступникам со стороны вермахта и других подразделений. Затем с конца 45-го года начинает складываться система, это два было этапа, открытых судебных процессов в ряде крупных городов. Когда это было открыто...
Советских городов.
Москва.
Наши военные суды.
Да. Это были показательные суды.
Над кем?
Над пленными? Над военнопленными. И там, конечно, выделялись группы. Это генералы, офицеры высшего состава и вплоть до солдат. И это было... Как раз здесь была, выявлялась персональная вина. Допустим, вот первый этап этих открытых процессов закончился тем, что 66 военных преступников было повешено. Притом тела повешенных не снимались несколько дней для того, чтобы показать, что будет со шпионами, с изменниками Родины и с теми, кто еще не подпал под этот открытый процесс. С 1947 года мы наблюдаем уже другой этап. Это этап, связанный... Нет, пока у нас. Проведение закрытых судебных процессов. И вот здесь, конечно, очень много было слабостей, и как бы уже гласности здесь не было. Поэтому по-особому работала система фильтрации, поиска военных преступников через военнопленных, субъективное использование актов злодеяний, составленных в годы войны против этого. И очень часто была коллективная ответственность, а не ваша персональная. То есть, если ваше подразделение было в каком-то, под какой-то акт попадало...
Некое военное-воинское подразделение.
Да, воинское подразделение. То все, если вы были в этом воинском подразделении, вы сразу подпадали.
Независимо от того...
Да. Либо, и тогда уже определялось либо повешение, либо лагеря от 12 до 20 лет, а потом до 25 лет. Потому что вы помните, что в 47-м году была отменена высшая мера наказания, но зато до 25 лет уже для военнопленных устанавливалось пребывание в исправительных трудовых лагерях.
Такие же суды шли и в Германии.
А теперь пойдемте дальше, да? И, конечно... Эта практика, она переносится на советскую зону оккупации Германии, но были и другие зоны оккупации. И, конечно, здесь действовала у каждого своя система
использования. Своё право.
Своё право с определенной ориентацией, не с определенной, а с прямой ориентацией на
национальное право.
Устав Международного трибунала в Нюрнберге. И, конечно, здесь уже в каждой зоне действовали своя система. Если мы говорим о советской зоне, то здесь как бы был сложный процесс, поскольку денацификация, она касалась и судей, и юристов немецких, особенно тех, кто были задействованы в нацистской этой машине или нацистской системе правосудия или были члены НСДАП. Поэтому ускоренными темпами правовой отдел Советской военной администрации в Германии, он создавал школу для подготовки судей. Либо для тех судей, которые не были запятнаны, либо которые входили в число антифашистов. И они вершили...
То есть в советской зоне оккупации советские судьи не...
Контроль был советского правового отдела Советской военной администрации Германии, но...
То есть они давали судьям готовые уже приговоры, которые те должны были засчитывать?
Нет, как приговоры? Нужно было выстраивать систему доказательств. Но, естественно, по отношению к тем, кто
был... То есть адвокат, прокурор...
Да. Но там, где было очевидное преступление, либо ваша принадлежность к СС, к СД, здесь, конечно, уже было воспрямленное действие. И здесь... Но, опять-таки,
секторах...
система доказательств...
Да, а в западных секторах не было высшей меры? Или она была, но исключительно...
Да, в исключительных случаях. И, конечно, высшая мера, это определялось, кто подпадает под высшую меру, это, опять-таки, Международный трибунал в Нюрнберге.
Вот когда мы в прошлый раз, в прошлой нашей совместной передаче говорили о преступлениях против мирного населения, ну, там приводились тоже примеры, что и советская армия, Красная армия тоже совершала преступления. Были ли наказания за такие преступления со стороны советской, своих же офицеров, там, солдат, вот за совершенные такого рода преступления?
Да.
Это первый вопрос. Да. И второй, соответственно, параллельно, сами немцы, у самих немцев была ли внутренняя некая система, ну, все-таки ну, некой границы, если хотите, линию, которую все-таки переходить нельзя.
Да. Значит, сначала по поводу советской стороны. К сожалению, у нас очень мало документов по этому поводу. Я в прошлый раз называл цифры, я повторю, что...
Были приказы по армиям там, против мародерства?
Да, нет, это я уже приводил. И сталинскую директиву 19 января 1945 года, и приказ Жукова, и Рокоссовского, и о спрямленном действии против преступлений, которые совершали наши офицеры и солдаты. Ну, например, я вот приводил цифру, что с января по март 1945 года одних офицеров военная прокуратура осудила 4148 человек.
За мародерство, в основном.
За мародерство.
Насилие.
Ну, там очень четко формулировалось обтекаемое. За просто какие-то неподобающие офицеру действия. Но там не было, там сразу говорилось, это не транспортные
преступления. Против гражданского населения.
Против гражданского населения. Конечно, там не звучало слово изнасилование, но, естественно, подпадало изнасилование. И, к сожалению, я тогда жаловался, и сейчас я могу сказать, что, к сожалению, доступа к этим материалам нет. Естественно, действовали военно-полевые суды. Естественно, и, конечно, они выполняли директивы главного командования. Теперь, что касается немецкой стороны, в вермахте. 1941-1942 год – очень ослабленное действие. Все зависело от конкретного подразделения, либо конкретной армии, вторая танковая армия, например, и так далее. Но разведывательное управление, затем контрпропагандистские подразделения, главпор какая-то и так далее, они докладывали в Кремль и Сталину сводки с переводами приказов либо директив командования о пресечении случаев мародерства либо преступлений против населения. Но комментарий был к этим переведенным директивам либо приказам, которые находили в кармане у офицера, а это только на бумаге. На самом деле это ничего не выполнялось. Но я склонен определенным директивам доверять больше, потому что ясно, что 1941-1942 год таких ограничений нет, но в 1943 году заметная волна о том, что мы творим, мы подрываем собственный тыл. Нам нужно изменить отношение к русскому, белорусскому, украинскому населению, потому что мы таким образом мы ведем к гибели Германию и вермахт. Но это сознание происходит очень поздно. Уже повернуть...
Какие-то суды
изменить,
были?
Конечно, да, и были конкретные наказания.
За зверство?
Да, но опять-таки это зависело от конкретных генералов, от конкретных полковников тех или иных подразделений.
Давайте, может, немножко поотвечаем на... Да, нет, все-таки еще один вопрос до этого я вам должен задать. Вот мы все время говорили о судах, то есть так, о юридической стороне, но мы вначале обещали еще поговорить о морально-нравственной, что ли, стороне этого дела, хотя у нас времени совсем мало на это остается. Мне кажется, очень важно вот в том процессе денацификации, который происходит в Германии, помимо всех тех судов, которые, да, выявление военных преступников, это, во-первых, осознание какой-то такой коллективной, да, национальной вины. И, что может быть еще важнее, осознание индивидуальной вины. Вот. И этот процесс, мне кажется, в общем-то, длится до сих пор.
Да, и он будет длиться. Это очень сложный процесс для общества. Он раскалывает иногда общество. Мы видим, как в Германии разные слои населения реагируют на процесс преодоления прошлого. Процесс покаяния, признания вины. Это очень сложно, и дискуссии продолжаются, и новое поколение задает новые вопросы к своим родителям.
Ну, как у нас задают вопросы, если мой дед там никого не расстрелил, почему там, да, почему, за что я должен извиняться перед там кем-то,
перед
поляками, я не знаю, чехами.
Мне в этом плане, конечно, легче рассуждать, либо приводить документы, которые касаются коллективного, осознания коллективной вины, признания этой вины не для суда, не до окончания войны,
а
для самого себя, для своих близких. И поэтому по крупицам удается находить документы как с немецкой, так и с нашей стороны вот этого процесса осознания вины. Например...
Такой процесс осознания вины, он, если хотите, он управляем, то есть он запускается каким-то образом, или это происходит стихийно в каждом обществе? Потому что ведь у нас не произошел этот процесс, да?
Вы знаете, он произошел, но просто мы мало фиксируем этого в конкретных документах. Я уже не говорю о том, что никто не придавал ему организованный характер, но... Обращаясь к конкретным документам, либо рефлексиям, либо художественным образом, которые оставили и писатели, и историки, имею в виду Солженицына, Копелева, Примака и других, и Бондарева даже, и я уж не говорю об Астафьеве и так далее, и о Быкове, где как раз эта проблема индивидуального сознания, того, что они видели конкретно, и они не врут здесь, не преувеличивают, это была очень жесткая документальная картина произошедших преступлений. Мы же не знаем, сколько людей...
Потоплено в массе героизации, если хотите.
Да. Но мы же не знаем, мы же не войдем в каждую семью, и мы не узнаем, кто как рассказывал своей семье, какими словами, и как он предупреждал. Может быть, это только для тебя. Мы не знаем масштабов этого осознания. Но факты говорят о себе, что этот процесс происходил. Точно так же, как мы и не знаем, допустим, как немцы, которые совершили преступление, они осознавали. Мы тоже по крупицам, мы можем по этим переведенным письмам, запискам узнавать, что этот процесс шел. Например, я нашел в архивах, и это вызвало очень большой резонанс, документ, вот даже форма осознания. Вот лейтенант Фридрихс. Он идет на последний бой, и он пишет своим родителям...
Немец.
323-й пехотный полк. Он пишет письмо, которое написано в форме памфлета. Но он пишет о себе и о своих сослуживцах. Он пишет: «Я скоро приеду в отпуск. Готовьтесь. Пожалуйста, спрячьте все ценности, закопайте в саду. Пожалуйста, маленьких детей спрячьте. Если мы на вокзале, я вас буду... Он не говорит, но он показывает весь этот процесс.
Я стал убийцей,
да,
я стал преступником.
Но в какой форме? Острой, иронической, беспощадной. Если я вас буду ощупывать, то не думайте, что это обнимание. Я буду искать у вас оружие. Всю мебель я сожгу. То есть он уже... Он показывает то, что делал он, и так далее. Это момент осознания. Или когда Солженицын пишет стихи о том, что происходило... Восточной Германии. Он создает художественный образ, но это осознание преступления. А есть прямой вызов, который совершает Копелев.
Может быть, успеем хоть что-нибудь. Здесь вот такой странный вопрос. Несколько раз нам Сергей повторяет. Какое посольство представляло Германию в СССР во время войны, во Второй мировой войны? Да не было, по-моему.
Да, не было.
Представительства. Да, здесь вот оспаривает через Солженицына. Солженицын писал, что Россия не подписала никаких конвенций о военнопленных.
Нет, это не так. Я сказал, что 31-го года и 41-го года...
Все правильно, да.
Просто, понимаете, оговорки важны. Вот эти, знаете, о том, что на основе взаимности.
Какой, Сергей тоже из Питера. Угу. Какой процент погибших немцев в русском плену? Хотя кто-то здесь отвечает.
Вы знаете, нет, у меня нет таких данных.
Но вот Дмитрий нам пишет, в советских лагерях с немецкими пленными смертность составляла 20-25%. Ну, что называется, поверим на слово или перепроверим.
Мне нужно просто проверить. Но вот тоже интересный факт, о котором мало кто знает, да? Вы знаете, что когда в 91-м году, в 97-м году действовал закон и выполнялся закон о реабилитации жертв политических репрессий, ведь органы военной прокуратуры были пересмотрены уголовные дела в отношении 10 тысяч иностранцев. Угу. В основном солдат-офицеров вермахта. И 7,5 тысяч из 10 человек было реабилитировано. Угу. То есть это значит принято, это было признано, что приговор, который был вынесен именно на основе там либо доносов, либо коллективной ответственности и так далее, он был несправедлив.
Мы еще вот не затронули какой вопрос.
Но процент смертности, если мы начнем сравнивать процент смертности среди советских военнопленных у немцев и у нас немцев, несравним.
Несравним там не больше.
Конечно, не на порядок.
Дин, еще один обязательный вопрос. Нам всем известен этот термин «преступление против человечности». Или да. «Против человечества», угу. По-разному говорят. Когда он появился, когда в Нюрнберге или намного позже?
Он появился в Нюрнберге. 6-я статья Устава Международного трибунала и так далее.
Это одно и то же, что преступление против, что военные преступления?
Это военные, да. Это военные преступления, военные преступления против человечности. Потому что бывают не военные преступления.
Против человечности.
Да. Ну, допустим, вот, например...
Геноцид.
Геноцид, да. Угу. То есть, именно речь идет о военных преступлениях. Но потом это было, получило развитие в резолюциях ООН 46-47 года. И, наконец, вот тема нашей передачи, да? Ведь в 68 году была подписана конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Так у нас переведен. Есть определенный нюанс здесь. Потому что некоторые вот за человечеством видят... Не просто под преступление против человечности, против конкретных оппонентов.
Либо нечто антигуманное.
Да, а и видят еще, вот выделяя такой аспект, это когда та или иная страна, тот или иной режим принимает на себе право определять судьбу и
народа,
жизнь
нации.
Народа, нации, то, что попадает под определение геноцида.
Так, ну,
хотя, допустим, в других языках разделение человечность, человечество...
Что вы можете сказать о судебных процессах над военными преступниками, немцами и их местными сообщниками во Франции и других странах Европы?
Да, были тоже суды.
Ну, там, кстати говоря, та же Франция, между прочим, до сих пор там не может разобраться с вишистами, со своими.
Да, и, понимаете, и там тоже есть, и особенно, но там есть еще то, что у нас это было, но мы об этом мало говорим, там же были еще вот эти общественные суды. Это вот это просто презрение. В особенно в маленьких городах, когда все знали, кто есть кто.
Ну, да, это все вообще это очень все сложно.
Да, вот, сложный процесс и мало нами изучены.
Французы до сих пор не знают, что делать с Петеном. Да?
Да.
С одной стороны, он был коллаборационистом, но герой Первой мировой войны.
Ну, и вы знаете, что документы Виши до сих пор...
Закрыты?
Закрыты, да.
Ну, да, там это для них это очень сложное... Сложная проблема. Ну что, мы будем уже, наверное, тогда заканчивать. Наверное, не успеем мы. Никакие конвенции не оправдывают уничтожение людей по расовому признаку. Если режим чудовищный, плевать ему на бумажки, испачканные чернилами, пишет нам Стас из Самары.
Но эти конвенции, они важны. И вот эти уставы, они важны для того, чтобы была подведена.
Чтобы была какая-то база.
Конечно.
Да,
и она же вбирает в себя опыт страшных, всё. Беспощадных войн.
Все, времени у нас больше нет, но мы еще встретимся через неделю на программе «Цена победы».
Программа «Цена победы».